Матфея, 7 глава, 16 стих говорит, вы узнаете их по плодам их дел. Матфей там про лжепророков и про тех, кто в овечьей шкуре, но волк и так далее. Мы вот туда не пойдем, в эту часть истории про лжепророков, а просто подумаем о нас с вами, о нашей жизни и, наверное, вот этот пример Матфея или образ Матфея возьмем за основу. Ну и так он там дальше продолжает. Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью хороших плодов. Буквально на днях я читаю переписку следующего характера. Один мой друг просто в интернете, значит, помещает просьбу о том, чтобы молиться за одну женщину пожилую, которая там со здоровьем проблемы. Ну, выздоровление, исцеление – обычная просьба, которую мы как христиане делаем. Один из комментариев был следующим. Молиться надо за душу, а не за тело. Я знаю одного пастора, который молился за исцеление своего сына, что-то там, и вот сын в тюрьму в конце концов попал, хотя Бог ему здоровье дал. Мой друг пишет следующее, зная его характер, зная, как ему это тяжело дается, но он уже в смирении возрастает, он пишет, ну вы там помолитесь, а Бог разберется, как действовать-то, можно без нравоучения, просто помолиться за эту женщину. Этот человек не успокаивается. Бог ограничен нашими молитвами, о чем он просит, о том и даем. Что-то в таком духе. Ну, мой друг уже там, ну я уж тогда не знаю, что и сказать на эту тему, как-то он с этой темы съехал. И это меня как-то заставило задуматься, сначала какое-то внутреннее возмущение, естественно. А потом я стал думать о нас, о нашей духовности, о нашей христианской жизни. И что вообще за плоды мы приносим, что ли? А так как на прошлой неделе мне надо было преподавать для людей, которые занимаются евангелизмом очень много, там на улицах, в Европе где-то что-то проповедуют, говорят с ними, мы тоже говорили, как они измеряют плоды своей жизни, там активность, сколько уверовало, сколько обратилось, сколько помолилось. Наверное, это тоже вариант. Но мне почему-то вспоминались слова, несмотря на все это. Диоген такой был, лаэртский философ. Однажды он, ну, по преданию есть история, что он со светильником днем вышел в город, ходил, и в Афинах у него спрашивали, а что ты тут ищешь и зачем ты днем? Ну, и он говорил эту фразу, ищу человека, да, ищу человека. И вот, знаете, вот об этом бы я хотел сегодня поговорить, о каком-то вот, ну, о человечности, которой у нас не хватает, что ли, о нашей духовности, которая измеряется чем угодно, только не человечностью, и об Иисусе, которого мы узнаем по определенным вещам, и в чем суть его было нахождение здесь. Знаете, вот суть кризиса как будто у нас сегодня, что человек вообще перестал как-то разумом, что ли, своим пользоваться, не открыт к полноте реальности, способности жить без отрыва от реальности. Мы где-то живем в каком-то мире своих грез, своих уверований, своих представлений. И иногда очень, очень очевидно, что эти две вещи у человека как-то не сходятся. Что то, как он живет и, ну, типа, как он думает, он живет, что ли, или чем он живет, они настолько отличаются друг от друга. Знаете, вот поэтому вот этот подход, что вот вера, это что такое само-само разумеющееся, и оно где-то там у меня в жизни есть, ну, а так, в общем, я просто живу, наверное, уже не прокатывает, потому что надо как-то повзрослеть и что-то вот посерьезнее, что ли, подумать о себе и о том, что я делаю. Две вещи или два как-то момента, мне кажется. Первый момент, и мы будем говорить о христианах, я уж сейчас не буду говорить о человечности, о жестокости мира, о том, что мы готовы друг друга обманывать, убивать, и жатву всегда там используют для того, чтобы благовестием заняться и рассказать, что вот надо мир спасать. Вот давайте мир перестанем спасать и учить, как он должен жить, а на себя, что ли, скорее посмотрим. И вот здесь для многих христиан, мне кажется, сегодня оно, христианство, оно скорее понятийно, чем реально. Есть какие-то понятия, доктрина какая-то передаваемая безотносительно реальной жизни, какие-то фразы, обороты речи, которые человек, собственно, где-то или недопонимает, или вообще никогда не понимал, но он прячется за них, и как бы чем больше этих слов, тем как будто создается видимость чего-то там, ну вот как этот человек, там вот Бог так действует или так, вот он говорит так, а молиться надо за то. Человек просто страдает, за, да, и от тебя просит всего лишь один конкретный поступок, молитву. Но человек начинает разводить демагогию, там, ссылаясь на Слово Божие, на какое-то, и думаешь, ну про что это? Я не знаю этого человека, я не знаю, кто он, я не беру сейчас судить его. Вот. Но если он еще тот, который учит других, я представляю примерно его послание каждый раз, когда он встает и говорит. Ну и второе, не менее, как мне кажется, распространенное заблуждение, что ли, как его назвать-то, состоит в сведении таких христианства к этике и набору ценностей. Вот делай то, не делай это. Особенно жатва, это прям вот хлебом не корми, дай порассказать про то, что нельзя делать, что можно. И как будто вот все христианство это про то, что так веди себя так или вот так, делай так или так. И ничего большего, как будто силы в этом нет, кроме как какой-то набор правил по поводу того, что мы должны делать. И вот когда думаешь об Иисусе, и естественно нам с него же пример, как бы надо брать, или по крайней мере мы говорим, что с него берем, тогда открываем послание, вернее Евангелие от Иоанна и читаем про Иисуса. И вот начнем с 14 стиха, не сначала, а потом вернемся в начало. Смотрите, Иоанн пишет, первая глава, 14 стих, Евангелие Иоанна. «И тот, кто является Словом», мы сейчас разберемся, что это такое Слово с большой буквы, «стал человеком и жил среди нас. Мы видели Его божественное величие и силу, Он получил их, как единственный Сын от Отца, воплощение милости и истины. Стал человеком и жил среди нас». Иоанна восхищает то, что он видел Бога, который стал человеком. Он видел человечность Бога. А в другом месте он говорит, мы видели его, мы прикасались к нему, мы слышали его. И он восхищается не сверхъестественной даже стороной этого дела, а восхищается человечностью Бога. Он говорит, вот, наконец-то мы видели человека. Если бы Диогену Лаэртскому сказать, и да, ищу человека, вот человек, вот он человек. Вот, наверное, единственный человек, так сказать, из человеков с большой буквы, на которого мы с вами, в общем-то, теоретически, по крайней мере, мы все на него равняемся. Вот если мы прочитаем выше, вот и стал он слово, которое стало человеком и жило среди нас. Оно не просто стало человеком и спряталось, а оно жило среди нас. Я не знаю, что чувствовали люди, когда Иисус, например, прикасался к прокаженным, к которым нельзя было прикасаться, которые должны были кричать, идти. Они должны были идти и кричать, что они нечистые, чтобы от них отошли люди. Я не понимаю, что чувствовал Закхей, когда он говорит, спустись, мне сегодня надо быть в твоем доме, и я иду к тебе, в твою жизнь, хотя в его дом никогда бы ни один раввин не зашел. Женщина, которая прикоснулась к нему, люди, которые слышали его слова. Что они чувствовали как люди? Почему этим людям с Иисусом было комфортно? Почему, каким образом он назван другом мытарей и грешников? Есть такая знаменитая проповедь у Чарльза Спержена. Друг мытарей и грешников. Как этим людям, погрязшим, мы бы сказали, в грехах своих и так далее, каким образом вот они его видели в нем друга, при всем том, что они прекрасно понимали, Иисус никогда не относился там легко к греху или к чему-то такому, закрывал глаза и просто их жил. Не про это. Было в этом человеке что-то такое, чего не было вот в тех учителях вокруг него, ну, я думаю, часто и в нас на самом деле и нет. В этой же главе, с 1 стиха по 5 стих, изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, и он был Бог. Он изначально был с Богом, через него все было сотворено, ничто не было сотворено без него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла. Это очень емкое, очень тяжелое. Люди диссертации пишут только на первый стих этого Евангелия. Но если мы почувствуем хотя бы чуть-чуть, о чем здесь Иоанн говорит, с чего он начинает историю о человеке. Кажется, что он какой-то богословский трактат сейчас развернет, и будет очень все сложно. И здесь он использует какие-то слова, которые нам не всегда понятны. Но дальше он рассказывает историю человека. И что он здесь говорит? Вот это слово, которое да, у нас логос на греческом, оно может переводиться и как слово, и как вещь, и как содержание, и как речь, и как причина, и как обещание, и как замысел, и как порядок. И вот тогда, если мы его расширим, то мы можем его расширить следующим образом. Вначале было содержание, речь, причина, замысел, красота. И эта причина, содержание, замысел, полнота, красота стала человеком, стала ходить, стала говорить, стала двигаться. Вот о чем здесь я. Чего мы так истинно, собственно, и ищем-то всегда, да? То есть мы двигаемся, говорим, ходим и чего-то там делаем, но как будто в этом нет содержания, нет красоты, а есть какая-то пустота. И вот эта апатия современного мира, там общество потребления и так далее, одно из самых наивысших проявлений, то, что отцы церкви называли смертных грехов, это уныние. Они говорили, он настолько тонкий грех вот этот вот, он настолько, так сказать, в нас, и в данном случае это не столько поступок, сколько состояние. Состояние бессодержательной, пустой, неосмысленной, какой-то некрасивой жизни. Хотя вроде какое-то там чего-то происхождение, движение есть, и кажется, что ты живешь. И вот здесь он говорит, вот это все было в начале, но оно от нас не пряталось, оно было от Бога, оно было Богом, и оно стало и стало жить посреди нас. И в этом смысле настоящая человечность, конечно, жизнь человека, где она коренится? Ну, конечно, в Боге. Мы теоретически, конечно, это провозглашаем, что сама наша жизнь там коренится и как-то вот... Но это не только вопрос источника. Понимаете, очень часто, думая о Боге как о Творце, о том, кто сотворил нас, что-то там нам нас сделал, ну, вроде как отпустил, знаете, завел машинку, пустил, и она там сама ходит, и мы ходим. У нас очень часто понимание присутствия Бога сводится, ну, наверное, к его творению, ну, иногда он там что-то нам дает или не дает, вмешивается. Здесь же Иоанн говорит о том, что, собственно, всякий смысл человеческой мысли, поступка, действия, всякая его красота, вся повседневность, которая только может быть наполнена смыслом, она каким-то образом связана с Богом. Другими словами, Бог не только является источником в жизни там когда-то и поддерживает ее, но все самое красивое, потом и Иаков об этом будет говорить, те из вас, кто слушал серию проповедей, мы об этом говорили, что вся, не обманывайтесь, все самое лучшее, красивое, все самое по-настоящему человеческое, то, каким нас создал Бог, оно от Бога приходит. И не когда-то там, а вот здесь и сейчас, как то, что Бог хочет нам с вами дать. И в этом смысле человек может... Знаете, вот человека, наверное, может потрясти только человеческая встреча по-настоящему. Мы видели его человеком среди нас, как один так сказать, да, человек, ну, один из переводов этого места, 14 стиха. Мы видели его человеком среди нас. Потому что, ну, как сказать, красота, там, смысл, порядок, ну, такие какие-то понятия, они немножко абстрактные. А как их увидеть, как они выглядят? А вот когда они ходят, говорят, поступают, и не надо никаких слов. Вот в этой встрече происходит какое-то потрясение. Ну, все мы видели красивых людей, я сейчас имею в виду не только внешних, а вот внутрь, каких-то цельных, более-менее цельных. Вот с этим человеком как-то приятно, и ничего говорить не надо много. Ты все понимаешь, что вот этот человек, вот что он говорит, то, так сказать, так он себя и ведет, что, скорее всего, его ценности – это то, что отражается его в поведении. Как-то вот он обычно без проповедей по поводу того, как и за что надо молиться, и что надо делать, когда ты страдаешь, он просто с тобой рядом и молится. Или что-то в таком духе. И мы чувствуем, вот здесь как будто вот она и есть, эта божественная жизнь. Знаете, один автор 80-х годов христианский пишет, так сказать, ну, эти слова актуально остаются до сих пор, хотя... лет уже прошло. Сегодняшний человек, быть может, неосознанно ожидает встречи с людьми, для которых событие Христа – это событие, привязанное к настоящему настолько, что оно изменяет их жизнь. Человека может потрясти только человеческая встреча, только такое событие, которое явилось бы эхом первоначального события, когда Иисус поднял взгляд и сказал: «Сойди, Закхей, я иду в твой дом». Ожидает встречи с людьми, для которых событие Христа – это событие, привязано к настоящему. Настолько, мы когда размышляем часто о Христе, ну, это или прошлое, когда-то он там умер и чего-то там воскрес, и сделал, ну, и дал нам возможность. Или будущее, когда мы его увидим. Как будто Христос и то, что он сделал, его воплощение, как будто оно выпадает из нашей вот настоящего. Как будто настоящее – это про что-то, что, ну да, оно есть, но тут главное его как-то вот там немножко самостоятельно прожить и дождаться, когда там что-то будет. Ну вот знаете, Иисус как раз не об этом, Иоанн не об этом как раз говорит. И вот здесь, когда он говорит, что мы видели его как человека среди нас, в этом смысле вот это слово «воплотился», «плоть», это та материальная телесность, это всегда одушевленная, живая материя, это никогда не мясо, это не в том смысле, что вот Иисус там каким-то образом на себя чего-то одел кусок тела и ходил, и значит, это каким-то образом он воплотился, то есть он стал силой всего самого красивого, то, что человек может чувствовать, думать, красота поступков и отношений, и все это стало настолько реально, что люди могли быть рядом с ним и видеть его сияние, и мы видели славу его как единородного от Отца. Слава – это одно из ключевых понятий в Библии. По отношению к Богу она прежде всего означает величие, сияние, исходящее из его Вдруг мы увидели сияние здесь, а свет, знаете, вот когда сидишь в темноте, вот этот свет, который пробирается, свет, который пробивается, который становится источником какой-то надежды здесь. Знаете, все суть исторических ересей вот об Иисусе Христе, они, собственно, не изменились сильно. Всегда хочется как бы пойти двумя путями. Одна ересь говорила, были такие докетисты, докео, греческое слово «казаться». Они говорили, что Иисус на самом деле только казался Богом. Иисус был слишком божественен, чтобы стать настоящим человеком. Что Иисус — это такая фигура. Нет, мы его в теле видели, но это не было настоящее тело. Это было какое-то полумистическое, полукогое. Ну как божество, чистая красота, как оно может вообще уместиться и воплотиться? И поэтому никак, особенно для древних греков, было сложно понять, то есть каким образом. И вот, знаете, собственно, для этого не надо быть философом или еще кем-то. Многие христиане взаимодействуют со Христом, думают о Христом, как вот об этом. Ну, каком-то таком полубожественном, полукаком-то, воплоти, как-то не совсем воплоти, он не человек был. Человек, но не человек. В общем, как-то временно, может быть, как-то еще примириться. Но он слишком высок, он слишком божественный. Когда о нем говорят, говорят в категориях далеких, высоких, красивых, недостижимых, вечно напоминая нам, что мы никогда не сможем быть такими, как он, и что и вот в таком духе. Вот. И сегодня масса, наверное, сотни, тысячи проповедей будут об этом, когда человек уйдет с ощущением того, что Иисус слишком красив и слишком далек от меня, чтобы я хоть к нему какое-то отношение имел в виду, и это наполнит меня чувством обличения того, что я не такой хороший, но стараться буду, дай бог, и что-то, или какое-то уже циничное состояние, что и бесполезно стараться. Но другие такие ереси разные были толком, они много разных вариантов было, но смысл их был всегда одним. Иисус был просто обычным человеком, но с особым помазанием. То есть Бог его как-то это обычный человек, он слишком человеком был. Для какой-то миссии, например, было такое учение, что во время крещения на Иисуса сошла особая божественная сила, а во время креста она его покинула просто. Он был таким человеком, таким нормальным, он ходил. И вообще Иисус парень классный. Про него до сих пор мюзиклы снимают, про него до сих пор говорят, кино снимают. В общем, какая-то такая фигура неоднозначная, хочется к нему как-то так примазаться, чтобы он не сильно меня беспокоил, и с другой стороны, вроде как, он человек, и он, классный парень, хорошие вещи говорил, всех таких обычно не любят, которые хорошие вещи говорят, тем более обличают, его убили, ладно. Давайте с него пример брать, просто быть хорошими парнями, и будем говорить в мире, что надо за добро, за любовь, за то, за сё. Но все эти революции, они обычно такие бессильные, более-менее столкнувшись с серьезными проблемами внутренними. Даже можно умереть за свои убеждения, но все равно чего-то тут очень сильно не хватает. И поэтому с точки зрения практической есть, наверное, два опасности или две пути для нас. Два пути для нас, которые, как мне кажется, сегодня в том или ином виде они существуют. Их вообще три, два нездоровых, назовем их так. Они могут приобретать разные формы, виды, но суть будет одна и та же. Это первое, назовем ее так, я как-то об этом когда-то говорил, духовность непрактичная. И в чем она заключается? Непрактичная духовность, когда мои отношения с Богом, собственно, не имеют ничего общего или мало общего с моей повседневной жизнью, теми вопросами, проблемами, с которыми я пытаюсь справляться. Что моя духовность такая, она какая-то, знаете, такая... Это что-то больше или про прошлое, как я сказал, или про будущее. Духовность — это что-то такое по воскресеньям в церковь ходить, что-то так как-то более-менее не пить, не курить, матом не ругаться, может быть, что-то такое. Но каждый день, когда я борюсь с отчаянием, каждый день, когда передо мной стоят вопросы практического плана, как-то Иисус к ним мало отношения имеет. В том смысле, что я все время должен продираться сквозь каких-то призму, через что-то, через свои представления. Я живу, я страдаю, я радуюсь, я что-то получаю, не получаю, строю отношения. Но Иисус тут, он мало чего имеет, кроме того, что к этому отношению, кроме того, что когда-то там он за меня умер, и мне говорят, что что-то такое, как-то это на меня повлияло, особенно на то, после того, как я умру. И знаете, такая непрактичная духовность, которая часто даже причиной оправдания становится очень многих... решений, поступков, когда человеку, ну, например, человек приходит помолиться, вот у меня, значит, там в семье проблемы, и мы, значит, вот там то-то, то-то, то-то. Я ему говорю, ну давай посмотрим, как вот Бог создал нас, вот практически, как работает там, не знаю, наша эмоциональная жизнь, например. Вот, знаешь, есть законы физической жизни, вот если ты долго спать не будешь, то, соответственно, ты начнешь, так сказать, да, там, злиться и так далее, и потом ты просто твое тело не выдержит, оно уснет, или ты заболеешь, или еще что-то. Ну как-то тебе надо спать. Вот ты знаешь, это от Бога, что надо спать, что это вот замысел Божий. Да нет, это все понятно. Хорошо, вот отношения, там тоже есть какие-то правила. Да нет, это все, конечно, понятно. Ответственность брать, надо там вот идти, разговаривать. Я вот слышал, что вот в таком-то городе есть такой-то учитель, и там будет такая конференция. Я бы поехал туда, он бы помолился за нашу семью. Как вы думаете, вот дайте мне совет, ехать туда или нет? Я говорю, ну, представляете, это вам будет стоить колоссальных денег, это вам будет, ну, поедете вы туда, хорошо, побудете вы на конференцию. Я слышал, что вот после его молитв браки, значит, исцеляются. Ну, хорошо, ладно, значит, я уговариваю человека, ну, как-то вот на свою часть истории посмотреть. Человек мне рассказывает про вторую половину, что он там чего-то там много наделал, и вот он такое-сякое, такое, или такая-сякая, неважно, эта история бесконечно повторяется. Я говорю, ну, хорошо, там мы ничего сделать не можем с другим человеком, но, может, давайте поговорим про себя, про то, что я могу сделать, ну, про вашу часть, что вы внесли, может, как-то вот стать оба верующих человека. Да нет, это все, конечно, понятно, мы все грешники, я понимаю, что я тоже свою лепту внес. Ну, вот этот вот человек, если я поеду и помолюсь там, вот там вот будет все хорошо. Я вот слышал, вот брат такой вот он и так далее. В общем, в оконцовке этот человек едет на эту конференцию, где-то он там побывал, значит, еще на какой-то даже конференции там они побывали по поводу он сам, по поводу брака, чего-то, семьи и все прочее и так далее, и так далее. То есть вот к чему это? История, в общем, к сожалению, закончилась плачевно, сказать, там расстались они и так далее. Ну, естественно, желание видеть и взять практическую ответственность за то, что ты делаешь здесь и сейчас, и вот этими маленькими простыми шагами человеческими двигаться навстречу освобождающей Божьей силе, это на самом деле не очень такое радостное занятие. И как мы сегодня слышали, сад требует времени, надо что-то там взращивать, сад отношений. А если он еще уже загублен, а если сажать ничего не хочется, как бы так такой маленький огородик соорудить, чтобы так вот все как-то по-быстренькому, и чтобы так вот каким-то образом там одухотворить все то, что мы делаем, раз мы верующие. Ну, давайте будем об этом молиться, в кавычках. Но даже молитва превращается в какое-то скорее магическое действие, которое не столько мне помогает с собой встретиться и жить в реальности того, кто я есть, а с собой же встречаться неудобно, понимаете? Не хочется жить же в реальности своего эгоизма, мелочности, ответственности какой-то. Ну, какие там... Ну, хочется так вот плодов сразу и быстро. И поэтому здесь какая-то, вот знаете, в никуда идущее все... Девиз тут очень простой. Главное — молиться, остальное все само собой образуется. И вот это вот бесконечное признание даже себя грешником, оно такое очень абстрактное, ничего конкретного. Потому что даже когда же Дух Святой нас обличает и говорит о плодах покаяния, например, он же всегда с нами конкретно разговаривает, он же нас никогда не обличает, вот там, типа, вот, ты такой грешник, ты недостоин войти в Царствие Божие, я с тобой раздражен. Но это не Божий голос-то. Бог-то всегда называет, вот вчера, когда ты разговаривал с этим человеком, ты делал и говорил то-то и то-то, вот давай я тебе помогу увидеть этого человека моими глазами, взять ответственность за эти отношения. Что-то, наверное, вот так больше, по крайней мере, то, что я вижу из Священного Писания, как мне кажется, из практической духовной жизни. То есть поэтому всякая вот эта вот духовность такая, знаете, вот какая-то такая вот летучая, убегающая вечно, абстрактные разговоры о грехе, которые не приводят к практической ответственности, и там и какие-то абстрактные идеи о том, что мы каким-то образом там вроде за Христом идем непонятно каким, ну какая-то благодарность, слезливость или наоборот восторг по поводу Иисуса и того, что Он сделал тогда, но какое-то сознательное избегание разговора о том, а что это имеет для тебя здесь и сейчас, и каким образом ты можешь быть с этим связан. И поэтому это первый, так сказать, вариант, которого в разных вариантах его, наверное, очень много. И мы здесь видим это из истории и в Священном Писании, когда Иисус говорит, да, по поводу того, что по поступкам, по деревьям, деревья с гнилью, что они там приводят, к чему приводят. Второй вариант, и он тоже такой культивируется сейчас в разных его вариантах, ну, такая бездуховная практичность, назовем ее так. Моя активность, ее отсутствие определяется содержанием, основанием моей жизни. Неважно, там, как, причем тут Иисус. Главное, что ты делаешь. Вот ты делай много чего, и желательно, чтобы это было хорошее дело. Это что-то, ну, хорошее, по крайней мере, в твоем понимании. То есть количество твоей активности, количество вот отметок на доске, сколько человек выслушала там Евангелие, сколько человек повторило за тобой молитву или что-то, неважно, не обязательно только в этом ключе, а вот в практическом ключе. То есть такая, знаете, то есть материальная телесность, истины в жизни, все остальное призрачно. Вот наши тела, если что-то можешь послужить лучшему самочувствию, материальной нашей человечности, телесности, оно может быть ценным. Поэтому здесь духовность скорее превращается во что-то такое, знаете, ну, если тебе духовность помогает чувствовать себя лучше, чувствовать, то верь во что хочешь, помни, никакой там абсолютной истины условно не существует, там современный постмодернизм. Ну, в христианстве это тоже. Такое христианство как бизнес, как образ жизни, как социальная активность, как все что угодно, где, собственно, места Христу тоже не очень много, но, естественно, он периодически фигурирует, его там во всякие теории пытаются засунуть, социалистические или в какие-то другие социальные. И такая вот, знаете, вот, ну, собственно, если оттуда имя Христа убрать, то между активистами благотворительными любой организации, альтруистами, христианами разницы большой не видно. Ну, если вот только имя Христа появляется периодически. А так вот, если бы не говорили, то, в принципе, ты не понял. Хорошие люди, что-то мы там делаем, что-то говорим. Главное, никому не навязываться, никуда не лезть, ничего лишнего не говорить. Ну, просто вот что-то как-то вот вроде деятельностью заниматься. Вот такой, знаете, и сама деятельность становится целью, смыслом, то есть как только ты перестал что-то делать, что бы ты под этим не имел в виду, вот ты как бы себя чувствуешь неловко на предмет того, что ты вроде как уже и не живешь. И знаете, все-таки для нас, когда мы думаем, а чем характеризуется вот это, назовем ее так, воплощенная духовность, то есть каким образом наша жизнь, подчиненная Богу, а под духовностью я не имею в виду какой-то части нашей жизни, а жизнь, руководимая Духом Святым, то есть дыхание Бога, о чем мы сегодня слышали, нам дети говорили, да, я там свободно дышу, свободно вдыхаю, выдыхаю. То есть, когда речь идет о духовности в Библии, речь не идет о том, что есть 4 часа в воскресенье или там, когда мне было, еще что-то я отделяю еще для Бога. Это значит дыхание Бога во всем, кто я есть, во всем, что я делаю. Духовная жизнь – это когда ничто не стесняет, знаете, вот есть кашель, который мешает мне дышать. Вот ничто не стесняет Богу дышать через нас, через то, что мы делаем и говорим. Духовность никогда не сводится к какой-то отдельной части жизни человека, отдельному времени, еще чем-то. В Библии духовность – это всегда дыхание Бога в творении, в нас, в наших поступках, чувствах, во всем, что мы делаем. Это не значит, что Он за нас это делает. Это значит, то, чем это вдохновлено, чем это наполнено, оно исходит откуда-то не из простой жизненной прагматики, не из какого-то абстрактного места, где там где-то Бог пребывает, а из очень практического такого заземленного в хорошем смысле, воплощенного проживания человеческой жизни. И вот здесь, если мы смотрим, 14 стих, давайте вернемся. «Тот, который, являясь словом, то есть вот этой красотой, порядком смысла, стал человеком и жил среди нас». И вот он тут ходит. «И мы его видели, божественное величие и сила, там как единственное, какую, что мы в нем видели, воплощение чего? Воплощение милости и истины». Воплощение милости и истины. А, вот интересно. Воплотился не закон, не порядок, не какие-то другие вещи. Во плоти ходила милость или там, в старом переводе благодать, доброта и истина. Вот эти две вещи в чувствовании, в поступках Иисуса, во всем, кто Он был, вот они были видны. Вот это слово «милость», которое у нас здесь переведено, или «благодать», греческое слово «харис», благосклонность, любезность, благожелательность, благоволение, расположение, милость. Вот. Первое, что, оказывается, воплотилось – доброта, милость, благожелательность, да, любезность, благоволение, благосклонность Бога к нам. Его любовь, желание быть с нами, движущая сила того, что Он делает для нас во Христе Иисусе. И вот это, когда в поступках Иисуса, в Его словах, в Его учении, во всем, что Он делал, было видно. Что была видна? Доброта Бога, Его желание быть с нами, Его благодать, то, что мы называем. И опять, если мы под благодатью как-то, мы благодатью спасены, благодать, благодать, а что такое благодать? Это что-то какая-то... Это Его доброта, благожелательность, желание быть с нами, расположение, Его милость. И в этом смысле, когда Иисус исцелял, вот эта переписка моего друга там с этим комментатором его, она мне напомнила разговоры с Иисусом, с учениками и с фарисеями по поводу субботы. Он говорит, ну как в субботу, мы что, будем исцелять или не будем? Да. И начинается вот там разговор, как это надо, чего делать. И он тогда, вы так и не поняли, для чего эта суббота была дана. То есть здесь не вопрос, что ты делаешь, не делаешь, или какие-то вот эти критерии. Это вопрос, В каком состоянии ты это делаешь? В чем его особенность была? В том, что он был крутым, потому что он исцелять не мог? Да не мог. Да это, конечно, да, каких-то людей, наверное, это впечатляло. Доброта его была какая-то особенная. Расположенность, благосклонность, открытость. Прикасался к людям, которым нельзя было прикасаться. Говорил с людьми, с которыми нельзя было разговаривать по тем представлениям. Он делал вещи, которые выходили за рамки представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Почему? Потому что его отношение с Богом, его наполненность Божьей любовью и вот эта связь с Отцом, мы же Отца видим в нем, хотим увидеть, какой Бог на самом деле, мы же смотрим на Иисуса, он же воплощение этой истины. Поэтому доброта Бога, его любовь, его желание быть с нами, вот оно, движущая сила Евангелия, всегда было, есть и будет. Поэтому воплотилась любовь. Второе слово здесь, мы видели, что воплощение милости и истины. Истина. Правда, верность, истинность, правдивость, искренность. Вот это слово может быть так переведено. Знаете, реальное положение вещей, в которые... Ну, что такое истина в данном случае? Истина расставляет все по своим местам. Если в современном, в современном мире истина, правда или там, что бы это ни было, твои убеждения, это то, что помогает тебе чувствовать хорошо, ну, по идее, все, что тебе помогает так или иначе чувствовать хорошо, да и ладно, пусть это будет истина, потому что нет. Вот в Библии всегда истина, она освобождает нас на предмет того, что оно расставляет все по местам. Она как бы говорит нам правду про нас самих, про мир, про все то, что происходит. Поэтому любовь и истина, они всегда идут вместе. Вот что во Христе воплощалось. Иисус не боялся, смотря в глаза людям, ранить их на предмет того, что если я им сейчас скажу, что они грешники, они обидятся и уйдут от меня. Я их просто буду любить. Ну ладно, бедный, несчастный, судьба такая сложилась. Он, смотря им в глаза, говорил, иди впредь не греши, потому что, с тобой случится еще что-то хуже. Почему он это говорил? Потому что его доброта и милость не могла ему благожелательность позволить закрыть глаза на то разрушение, которое человек делал в своей жизни. Вот почему эта истина, она всегда, она идет с любовью. Потому что истины без любви можно убить просто. Можно пытаться, вот нам там, как этот человек там пытался проповедовать о том, что когда человеку нужна просто благодарность и милость, когда вот это воплощение как бы правды на самом деле имеет значение просто оказаться правым. И в этом смысле реальность, как бы положение вещей в Библии, она как бы как минимум три вещи или три минимум вещи она в себе имеет, три стороны. Это то, что мы с вами много раз говорили, три простых слова: грех, изгнание и восстановление. Да. Грех — это, опять же, не то, что вы плохие, вы плохо делаете, а что всякий раз, когда мы отвергаем правление, царствование Бога в своей жизни, мы обычно, наши последствия, мы будем разрушать нашу жизнь. И в этом смысле это правда о том, что всякая наша самодостаточная духовность, всякое движение за тем, что мы пойдем туда, потому что там где-то что-то есть, кроме Иисуса, что нам может помочь. Это наше безответственное проживание жизни, так сказать, вечно оправдывающееся нашу самодостаточность. И многие другие вещи, которые нам на самом деле будут не очень приятны о себе узнать, но это истина, сказанная в любви, потому что Иисус, пришедший и воплотившийся, плод этого воплощения стал его всеобъемлющая любовь, его честная любовь. Это то, что приводит нас к тому состоянию, которое Библия называет изгнанием. Когда мы отвергаем правление, царствование Бога, то есть то, что мы называем обычно грешим, но как мы помним, грех – это состояние, прежде всего, а не поступок, то происходит изгнание, ссылка, ты выброшен, отвергнут, или как ты выходишь из этой чистоты и красоты, и ты не просто где-то в нейтральной зоне живешь, ты сидишь на мягком стуле и такой вот весь нейтральный, без Бога там что-то свою жизнь строишь, ты под правлением других вещей, ведь ты отказался от Бога. Правление его, от его любви. Другими словами, это не вопрос, что у нас есть какая-то альтернатива, типа, ну, посидеть, подумать, я вот за Бога или против Бога. Каждое мгновение нашей жизни, нашей воплощенной жизни, каждое решение, которое мы делаем, вот мы сегодня пойдем, сейчас здесь сидим, о чем-то думаем, и потом мы пойдем, будем какие-то отношения строить, с людьми разговаривать. И вот это вот прямо событие, прямо вот повседневно, прямо вот сейчас этот разговор, он или под правлением каких-то вещей, ну, других, кроме, или сердца Иисуса, полного любви. Да, то есть ты можешь хотеть чего-то просто потому, что тебе надо, тебе нужно использовать этого человека, чтобы чувствовать себя хорошо. Тебе сейчас не важно, что он чувствует, с чего я начал с этого примера, что с ним происходит. Главное, чтобы все правильно было. Может быть, ты рассчитываешь на то, чтобы там потом он тебе что-то сделает или скажет, или еще что-то. Масса причин, почему мы взаимодействуем с людьми. Есть одна истинная причина, подлинная причина, и Иисус ее называет, да, в чем мы видим, вот это его милость. благожелательность. Ну, если спросить, ну что, зачем, почему Бог с нами дела имеет вообще? Ему что-то надо от нас, это что-то, он без нас не обойдется. Ну, наверное, обойдется. Мы только ему головной боли больше, наверное, создаем, если так по-человечески говорить. Его желание быть с нами несравненно больше нашего желания быть с ним, его доброта, его благожелательность. И он продолжает настойчиво, настойчиво в любви, нам сказать, стучаться до нас, чтобы действительно показать нам истинный путь свободы. А это нас ведет к восстановлению, когда мы вновь становимся под его правление, да, по милосердное правление Творца. И, собственно, об этом Иисус нам там в Евангелии Иоанна нам много об этом и говорится. Поэтому вот в этих трех словах, собственно, вся суть Библии, но это не какая-то суть такая внешняя, а прежде всего вот это содержательное. И, естественно, мы видим еще, наверное, третий элемент сюда надо добавить, это время, потому что милость и истина у нас явлены через Иисуса Христа, вы помните, в 17 стихе об этом же здесь говорится. Но там был Моисей, через которого закон произошел, было время, когда пришла полнота времени, собственно, да, Иисус пришел. Вот эти три вещи, истина, я это всегда повторяю, любовь, истина и время. Вот то, каким мы по-настоящему, через что мы по-настоящему становимся подлинными, теми, кем Бог задумал нас быть. И в этом смысле одна из важных характеристик настоящей воплощенной духовности – это умение ждать, чего у всех у нас не хватает, но у меня точно. Хочется сразу, хочется быстрее, хочется вот… Ну, так не бывает в жизни. И жатва, и все наши разговоры про сад, про плоды напоминают нам об этом. Ну, нет никаких обходных путей в жизни. Да, сейчас специальными химическими там веществами ускоряют рост, ускоряют какие-то вещи, но последствия этого до сих пор не ясны. Уже начинаем догадываться, что такого рода плоды, они, собственно, так сказать, становятся опасными для нас, что в них есть что-то такое ненормальное, измененное. Поэтому вот это пользоваться временем, то, что нас Павел приглашает научиться, мы видим, как Иисус не суетится, да, 30 лет его молчаливой жизни, он не на все и не навсегда на все нужды откликался, он двигается каким-то удивительным образом для нас непонятным. И, знаете, наверное, вот сама суть доверия Божьей доброте, его благодати, желание видеть, знать истину в каждый момент времени – в этом и есть суть воплощенной нашей духовности, вот того, и жил он среди нас, да, человеком. Ну и закончу я следующим, что стать человеком, вот именно стать, потому что это выбор свободного существа, это выбор нашего состояния сердца. И вся наша деятельная жизнь, она результат встречи с деятельным присутствием Бога в нашей жизни. То есть практика, ну, то, что мы практикуем, живем, это всегда настоящее, подлинное, духовное, назовем, вдохновленное Богом. Это всегда результат встречи с практическими действиями Бога в нашей жизни. И в этом смысле от непрактической духовности нашей, бездуховной нашей практики, конечно, нас тут призывает Иоанн к тому, чтобы потом через все Евангелие, чтобы мы увидели, уверовали, чтобы вот эта наша духовность, она как-то воплотилась в том, кто мы есть, в нашей человечности. И в этом смысле я прочту одну цитату, мной любимую, часто повторяемую, но я думаю, она не будет лишней здесь. «Евангелие не предназначено для того, чтобы делать людей какими-то необычными, и еще меньше оно предназначено, чтобы их сделать менее людьми, чем они есть. Евангелие предназначено для того, чтобы обновить их, то есть людей, в подлинный, хранящий в себе образ Божий человечности. Евангелие не предназначено для того, чтобы делать людей какими-то необычными, еще меньше предназначено, чтобы сделать нас менее людьми». Чего мы боимся, так сказать, да, или больше всего, или что нас привлекает больше всего? Ну вот человеком, да, Иисус назван человеком с большой буквы. Вот дай Бог, чтобы плодом нашим ухождением за Бога было чуть больше человечности. Вот поменьше духовности, в кавычках, поменьше всех этих там приставаний и рассказываний людям, как они должны жить, а чуть больше человечности, которая от Христа, от его сердца, от любви и от истины. Чтобы эта человечность не боялась говорить, когда нужно говорить, но не приставала к людям. Чтобы эта человечность не проходила мимо, борясь за какую-то истину, людей, которые страдают, как эта женщина, которая требовала всего лишь помолиться. И мы видим, что то, что делает и говорит Иисус, вот эта цельность его. И вот это вот наше... Знаете, если мы достаточно смелые, мы вот хотим вот оценить, как... Ну, мы же хотим сегодня, мы же там... про плоды говорим, вот мы же хотим оценить свою духовность, хождение за Иисусом. Спросите у своих близких и родных, если вы достаточно смело, искренне хотите увидеть, как Христа в вас видно, какой вы человек. Не спрашивайте, какой вы христианин, еще просто какой вы человек. это всегда не очень легкие ответы мы получим, и, скорее всего, там будет много чего, что нам не понравится. Вот какой я человек? Вот со мной как? Легко, нелегко? Вот, вот я как-то доминирую, не доминирую? Кто, какой я человек? Потому что вот это, какой я христианин, часто это такой очень абстрактный вопрос, потому что непонятно, что мы имеем в виду, в смысле, ходим в церковь, там мы какие-то... Вот какой я человек? И вот тут вдруг обнаруживается то, с чего мы, собственно, убегаем. Мы же готовы говорить о чем угодно, делать что угодно, лишь бы со своей человечностью не встречаться. Ведь Адам-то чего бежит от Бога и прячется? Там же стыд и вина-то кем? Ну, быть тем, кем ты сейчас в каком-то состоянии. И он начинает историю. Иисус у Каина-то что спрашивает? А от чего ты огорчился-то сейчас? Ну, посмотри на свою, другими словами, эмоциональную жизнь и посмотри, что... А там, говорит, там что-то лежит у дверей, и вот сейчас твое огорчение, там, от чего ты разозлился на самом деле. А ты вот на гнев-то на свой посмотри, а что тебя злит-то так? Господь, он ему не проповедует, он ему не заставляет его быть другим, он просто говорит, посмотри, как сейчас твоя человечность себя чувствует. И здесь, говорит, есть что-то, что лежит, что тебя разрушит. Ну, и мы знаем, чем это заканчивается убийством. То есть в этом смысле он воплотился и жил среди нас как человек. Вот дай Бог, чтобы среди нас, как последователей Иисуса, было побольше людей. Вот с большой буквы. Людей, которые видят в Иисусе, да, человека, в котором воплотилась любовь и истина, и которые пользуются временем, чтобы эти две вещи взращивали в них вот эту человечность. Поэтому избави нас от веры в Евангелие, которое нас уводит от честных человеческих вопросов повседневности. Нелегких вопросов. Сложнее всего ведь, самая тяжелая часть этой истории, она здесь. И все наши раздоры, все наши трудности в нашей духовной жизни, они ведь не, в большинстве случаев не теологического порядка, не каких-то там зал, они очень практические вещи. Не так сказали, не так посмотрели, здесь недолюбили, здесь недоделали. Вот и все, христианство заканчивается ровно там, где меня обошли там, с куском хлеба или еще чем-то, как первые конфликты в церкви, из-за чего вдовы были обделены хлебами. Они же не насчет чего-то другого спорили. Вот она, вот простые человеческие вещи. Поэтому если нам кажется, что мы выше этого, мы такие духовные, что нам ничего, все человеческое чуждо, и мы летаем на каком-то таком уровне духовности, что мы не замечаем, ну, скорее всего, это ложь. Если мы в это погружаемся настолько, что это становится единственным смыслом нашего существования, чтобы нам комфортно было, чтобы все нас всегда любили на нас, то мы опять уходим куда-то не туда. Но вот эта воплощенная наша духовность, когда Божий Дух может дышать в нас, в нашей человечности, и Он был человеком и жил посреди нас. Поэтому ответ на вопрос, дай Бог, чтобы люди, которые сегодня, чего сегодня ищут люди, все больше и больше в разных формах, это вопрос, ищу человека. Покажите мне нормального человека. И под нормальным может иметься в виду очень многое, но в принципе все мы понимаем на каком-то очень глубоком уровне, когда другой человек откликается в нашем сердце, и мы понимаем, что вот этот человек настоящий. Настоящий без какой-то претензии, чтобы захватить меня, каким-то образом передавить, использовать. Или наоборот, который отстраненный, проходящий мимо. Вот, ищу человека. Вот дай Бог, чтобы мы не искали людей в этом мире, а искали человека в себе. Потому что всегда легко, там, смотря вокруг, начать размышлять, кто там какой и кто что делает. И вот сожалеть о том, что там духовности не хватает, еще чего-то. Вот от этой затеи нам надо отказаться, наверное... То, что нам говорит Иоанн здесь, мы видели его божественное величие и силу, да, воплощение милости и истины, воплощение милости и истины. Поэтому вот это маленькое практическое задание на нашу следующую неделю, да, какой я человек, поспрашивайте людей, которым вы доверяете. Эта встреча с живым присутствием, пробуждающая сердце человека, составляет только начало захватывающего пути. Это не конец пути, не цель. Это только начало истории, которое суждено охватить всю реальность. И в этом смысле, да, человек, встречающийся с Богом, это человек, встречающийся с человеком, с воплощенным Богом, не с каким-то далеким, абстрактным, с очень практическим. Поэтому... Где бы мы сейчас ни находились в нашей духовной жизни, у нас есть возможность встретиться с Богом. В нашей внутренней жизни, внешней, посреди тех обстоятельств повседневной жизни. Поэтому помолимся о том, чтобы вот это плоды нашей жизни, они пусть и в долгосрочной перспективе, пусть не так сразу видны, они все-таки измерялись вот теми критериями, о которых нам говорит Евангелие, а не которые мы хотели бы, чтобы они измерялись. Благодать и истина. Воплощенный в Иисусе Христе. Давайте помолимся. Аминь.